Братья и сестры, я буду читать Евангелие от Луки с 5 стиха, 1 глава. Евангелие от Луки, 1 глава, с 5 стиха. Если у кого-то есть Библия, то будет полезно следить, потому что мы будем рассуждать целиком по 1 главе. И еще, друзья, если у вас появится какой-то вопрос, и вы захотите ответ получить во время проповеди, ну, например, я что-то не договорю, и вам покажется, что ваш вопрос поможет дополнить мысли, вы можете написать, и я постараюсь во время проповеди прочесть, чтобы подключить и вашу мысль. Читаю с 5 стиха. Я немножко отрывок прочту, длинный чуть-чуть. Хотя правильно было бы прочесть всю главу первую, но это будет очень утомительно и не будет удобно, потому что мы устанем слушать. Поэтому я прочту отрывок. «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господен для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и предойдет пред ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. И сказал Захария ангелу: «Почему я узнаю это, ибо я стар, и жена моя в летах преклонных?» Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же вышед не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме. И он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда кончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Вот до этого места. Братья и сестры, я выделить хочу центральную мысль вот в этом отрывке, о чем будем говорить. Написано: «Он будет велик пред Господом». Друзья, сама тема знакомая. Когда-то эта тема звучала на наших семейных, может быть, это уже прошло 7 или 6 лет. Хотя я не о том буду говорить, о чем, ну, в прошлый раз тогда был разговор. Друзья, он будет велик пред Господом. Какая цель у родителей в отношении своих детей? Я воспитывался в христианской семье, у нас было 8 детей. 2 брата, 3 брата и 5 сестер. Друзья, мы учились хорошо. То есть без каких-то больших усилий мы были отличники в школе, и практически все школу закончили с отличием. И вот наши родители, они старались всем детям дать высшее образование. Ну и как бы сказать под таким предлогом, как будто под благовидным, чтобы, имея высшее образование, мы могли Христа проповедовать, и это будет якобы более авторитетно. Вот под таким предлогом. Друзья, вот я что здесь по этому отрывку? Ну, в общем-то, я сразу скажу, ничего хорошего из этого не получилось. Ну, кто-то получил высшее образование, кто-то попытку сделал сначала успешную, а потом прекратил учебу, ну и так дальше. Ну что, друзья, я хочу сказать. Написано, он будет велик пред Господом. Вот как бы вы хотели, братья и сестры, вот я задаю вопрос, хотя не всегда хочу получить ответ вслух. Вот как бы вы хотели быть великим пред людьми или пред Богом? Ну не мы, у нас уже песня наша спета в этом плане, друзья. А вот в отношении наших детей, чтобы наши дети были велики пред людьми или пред Богом? Ну, например, более авторитетны, более задействованы, более заняты Божьим или человеческим. И вот эта мысль, друзья, она, конечно, мы будем этой мысли все время следовать. За Иоанна Крестителя, еще не рожденного, родителям Бог сказал, что он будет велик пред Господом. Друзья, вот это мое сердечное пожелание для всех, и для меня, и для каждого. У нас рождаются дети, у кого-то уже не рождаются, у кого-то еще рождаются. Чтобы в нашем сердце было желание главнейшее, чтобы наши дети были бы велики пред Богом. Пусть они будут лучше презренны пред людьми, но велики пред Богом. Лучше потерять что-то в человеческом, но приобрести в Господнем. Насколько это зависит от нас, чтобы наше дитё было велико пред Богом. Друзья, я не привожу библейские примеры, можно было бы вспоминать Немрода, вот сильного зверолова, можно было бы вспоминать, ну и многие такие библейские персонажи, которые были велики в каких-то человеческих достижениях, в музыке или в звероловстве, скотоводстве и так дальше. И родители часто удовлетворены были тем, что, ну, бытовая внешняя сторона их детей, скажем, процветающая. Друзья, насколько зависит от родителей и зависит ли, будут ли наши дети велики пред Богом? Ну, я поясню. Например, Бог решил так, чтобы у Захарии с Елисаветой был великий ребенок перед Богом. Бог так решил, и от родителей это не зависело. Или от родителей это зависело, братья. Вот в чем суть. Но мы признаем суверенность, величие Бога. Бог спланировал, Бог решил. Ну, например, вот если прочесть книгу пророка Иезекииля, написано, что «Я избрал тебя прежде, чем ты был зачат в чреве». Бог так сказал. «Я избрал тебя и пророком поставил тебя еще до рождения». И мы скажем, ну а роль родителей, она здесь была или никакой роли здесь не играет? Друзья, конечно, роль родителей, она имеет большое значение. Вот кем будут наши дети? Друзья, хотя у меня направление не о воспитании детей, у меня больше речь о родителях, о воспитании детей здесь еще будет говориться. Друзья, я буду последовательно, я даже буду стараться соблюдать последовательность событий, которые описаны в первой главе. Буду касаться и того, и что я не прочитал даже. Я читаю 5 стих. «В дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя Елисавета. Оба они были праведны пред Богом». Друзья, вот на этом хочу заострить наше внимание. Оба они были праведны пред Богом. Ну, во-первых, что мне очень сильно нравится, что они праведны были оба. Бывает, когда в семье жена, скажем, более стремится к святости, чем муж. Жена пытается, скажем, мужа воспитывать, как-то влиять на него, усилия какие-то, или пост назначает очень часто и так дальше. Друзья, вот в этой семье они праведны были оба. Это стоит отметить. И они были оба определенного происхождения, то есть из рода Давида, простите, из рода Ааронова. Оба они были. Вот. И оба были праведны. Друзья, в книге Левит, написано так, 21 глава, вот, в 6 стихе написано, они должны быть святы пред Богом. Это сказано о священниках, что священники должны быть святы. Друзья, о священниках написано, что вина и крепких напитков священник не должен был употреблять, чтобы не потерять способность отличать святое от несвятого, чистое от нечистого. Я о вине и крепких напитках не имею намерения говорить, думаю, что с этим нормально обстоит дело, хотя сейчас все больше, друзья, вот такие вопросы иногда появляются, ну там пиво безалкогольное, можно ли выпить, или там, скажем, напитки вот эти адреналиновые, или какие-то там, как их называют, и все прочее. Друзья, вот Писание говорит, что священники не должны потерять способность отличать святое от несвятого, чистое от нечистого. И мы об этом должны заботиться, потому что праведность, я понимаю, не только в вопросе возрождения. Большинство верующих понимают, что мы все праведники, если мы родились свыше, поэтому мы все праведники. Потому что человеческая праведность, как запятная надежда, наша праведность, она посредством веры в Иисуса Христа, покаялся, родился свыше, ты праведник. Братья и сестры, тем не менее, праведник, он свою праведность должен подтверждать жизнью. Помните, как написано, если я скажу праведнику, делающему правду, так написано в Библии, если я скажу праведнику, делающему правду, если я родился свыше, я получил от Бога очищение, я получил праведность, получил возрождение, но эта праведность, она должна абсолютно ежедневно подтверждаться святой и праведной жизнью. Но если я родился свыше, но неправедно поступаю, может такое быть в принципе или нет? Может такое быть, друзья. Я думаю, что вы все знаете христиан, которые поступают не свято. А возможно, этот христианин ты, зная за себя, что ты в каких-то вопросах поступаешь не свято. Друзья, праведник – это человек, который поступает свято. Написано «святой да освящается еще». То есть процесс его жизни – это ежедневное освящение и продвижение к совершенству и в вопросе святости тоже. И поэтому я читаю, друзья, вот это первая мысль, на которую хотел отметить, что Захария и Елисавета, они были оба праведны перед Богом. И поэтому, друзья, мы должны проверять нашу жизнь, насколько мы ведем жизнь святую. В вопросе слов, в вопросе поступков, поведения, добычи денег, мыслей, чем мы питаемся и так дальше, и так дальше. Насколько наша жизнь святая. Да, она освящена Богом через наше покаяние, через жертву Иисуса Христа. Насколько эта святость выражается в наших поступках. И насколько это отражается в наших детях. Друзья, ну вот я некоторые примеры буду приводить, хотя акцент я... Ну, в общем-то, у меня мысль и о детях, хотя не хотел сюда очень сильно акцент смещать. Друзья, вот посмотрите, у Аарона были двое сыновей, которых Бог истребил, помните, да? Звали их Надав и Авиуд. За что их истребил Бог? Они внесли во святилище чуждый огонь. И сошел огонь с неба и попалил их, умертвил их Бог. Друзья, и даже Бог Аарону сказал, не смей плакать о своих детях. Бог Аарона так сказал. Как вы думаете, братья и сестры, вина Аарона была или не было вины Аарона, что у него так поступили дети? Я думаю, что была, друзья. Ну, например, золотой телец, сделанный Аароном. Аарон думал, что все забыто перед Богом. Моисей уничтожил тельца. Аарон делал попытку оправдаться. Вот я бросил золото, народ просил. Я боялся народа, он так не сказал, но так подразумевал, что я боялся народа. Народ требовал, я попросил золото, бросил в огонь, и телец как будто сам собой получился. Друзья, наверное, Аарон подумал, что все забыто, друзья, но не все забыто. Что человек посеет, то и пожнет. И хорошо, если сею я и пожинаю в себе, друзья. Но бывает, сею я и пожинаю в детях. У Аарона так и получилось. И Бог сказал, не смей раздирать одежд по своим детям, которые Бог умертвил. Братья и сестры, мы слышали вчера за священника Илия, за детей, вернее, не за священника, за детей, что сыновья Илия были люди негодные. Вообще страшно даже слышать. Страшно даже слышать. Сыновья священника были люди негодные. Братья и сестры, они были священники или нет? Они были священники. И они в Доме Божьем что-то делали, как священники. И в Библии коротко написано, развращали народ Господень, спали с женщинами, брали вот, ну, то, что к жертве готовилось, не спрашивали, и все, в общем, поступали крайне беззаконно. Был ли виновен в этом отец? Друзья, Бог наказал отца. Бог наказал отца. Наказал смертью. И не только. Бог сказал, я подсеку мышцу дома твоего, и не будет у тебя старца во все дни вот, твоих потомков. Не будет старца. И поэтому, что здесь хотел отметить, братья и сестры? Вот, чтобы мы стремились к святости. Если ты хочешь, чтобы твои дети были велики перед Богом, не перед людьми, но перед Богом, вот, то мы должны стремиться к святости. И очень правильно, если мы проверяем нашу жизнь, насколько наша жизнь свята, периодически, не только когда хлебопреломление приближается или когда церковь очищения проходит, и ситуация заставляет меня исповедоваться, или, скажем, болезни какие-то заставляют исповедоваться, или еще какие-то беды. Друзья, мы должны ежедневно проверять, как мы живем. И мы должны прислушиваться, что нам говорят. Ну, о каких-то вот вопросах вот нашей жизни, чтобы нам исправляться, чтобы нам приходить в меру полного возраста Христова. В послании к евреям есть такое слово «поспешим к совершенству», а Христос сказал «будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Друзья, у нас есть пример для подражания, есть пример. Апостол Павел о себе пишет «подражайте мне, как я Христу». И поэтому подражайте Богу, как чадо возлюбленное. Этот же апостол пишет в послании к Ефесянам в 5 главе. Подражайте Богу, как чадо возлюбленное. Друзья, я читаю дальше. Поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Библия в нашей жизни. Друзья, какие-то мысли на наших семейных, они повторяются. И некоторые мысли, они у меня будут повторены. Даже вчера мы что-то слышали. Написано, оба были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Друзья, по некоторым заповедям мы тоже поступаем беспорочно. По некоторым можем поступать не беспорочно. Захария и Елисавета по всем заповедям и уставам Господним поступали беспорочно. Друзья, в книге Второзакония написано так. «И благословен плод чрева твоего». Помните, да? Друзья, в каком случае благословен плод чрева твоего? Помните, какая там связь? Ну, там написано «благословен ты на поле», «благословен ты в доме», «в деревне и в городе», «при входе и при выходе», «и плод чрева», «и плод скота», ну и так дальше, и так дальше. В каком случае Бог благословляет плод чрева? Написано, если ты будешь слушать заповеди мои и тщательно исполнять. Вот эти две стороны, друзья, это как два рельса, по которым идет поезд. Есть люди, которые слушают, но не тщательно исполняют. Они слушают, не пропускают собрания, ежедневно читают Библию. Хотя проблема последнего времени, братья и сестры, я могу сосвидетельствовать, отношение к Библии в семьях ослабело. Ослабело заметно. Многие жены, матери Библию не читают совсем. Они говорят, я иногда читаю, оправдываясь тем, что большая семья. Ну и правда, друзья, в общем-то уважительная причина. Также вот мало-мало, меньше семеро детей или пятеро детей, и все, скажем, погодки. Когда время найти для чтения Библии? Я приведу один пример. Это, я помню, самое первое общение для семейных, на котором я присутствовал. Еще молодой вот семьянин и так дальше. И вот проходило в станице Тбилисской общение для семейных. И вот речь шла о Библии в семье, о том, что надо читать, и отдельно, и вместе читать нужно. И вот одна сестра говорит, братья, вот я вам расскажу, как у меня прошел вчера день. Я проснулась, вот, и ребенок ну, в туалет захотел и перевернул на палац горшок. Я прошу прощения, я расскажу, если в записи не нужно, это сотрут, кому надо. Перевернул на палац горшок. Но представляете, если горшок был полный, да, за ночь наполнился. И вот пока я убирал этот палац, чистила, прошло, ну, часа два. Пока убирала, второй ребенок провалился в старый туалет, почти с головой. И потом я его купала и купала до обеда. А потом, и она рассказала, как прошел день. День прошел ужасно. Некогда было детей даже покормить. День прошел ужасно. И она задает вопрос, а когда мне было Библию читать? Когда было читать Библию? Друзья, ну, в общем-то, я помню, как брат, который отвечал, он сказал, а если бы ты с утра Библию почитала и помолилась, то не перевернул бы горшок. А второй бы не провалился бы в туалет. И у тебя было бы время больше. Друзья, это многие же вещи от Бога зависят. От Бога. И поэтому наше отношение к Библии. Первая сторона – это как мы читаем. Читаем ли мы ежедневно? И читаем ли мы в кругу семьи? Вот эти вот три вопроса. Как мы читаем? Читаем ли мы ежедневно? И читаем ли мы Библию в кругу семьи? Я нахожу, что совершенно обязательно, абсолютно ежедневно и муж, и жена персонально должны найти время для чтения Библии, должны найти время. И абсолютно ежедневно мы должны почитать Библию в кругу нашей семьи. Иногда бывает так, график, режим работы неподходящий. Я ухожу с работы рано, ну, например, в 6 часов утра ухожу на работу, а потом, когда прихожу, уже поздно и уже некогда, уже все успокоилось, и дети укладываются спать, и так дальше, и так дальше. Беседую в одной семье, одна жена рассказывает, вернее, не в семье, с женой беседую. Она говорит, работаю на двух работах, денег не хватает, Библию не читаю сама, в кругу семьи Библия не читается, и все, а детей 8, и все, и дети начинают уже в мир, 16-летний уже наркотики пробует, и все, и вот такая страшная жизнь. Братья и сестры, здесь Писание говорит, не только чтение, а поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Я абсолютно рекомендую, братья и сестры, вот это общение наше семейное, просмотреть, как у нас в семье. Бывает, друзья, трудно, бывает трудно остановиться, бывает трудно выпрыгнуть из колеи, в которую ты попал, ну, в смысле, даже в отношении Библии. Общение для семейных – это самый удобный момент, потому что, я объясняю, но вот бывает что-то изменить, мы чуть-чуть стыдимся. Ну, допустим, несколько лет Библию я детям не читал. И теперь начать читать немножко трудно. Я чувствую, что я сам начинаю комплексоваться. Как-то детям надо объяснить. Дети начинают ухмыляться, и что-то такое с папой случилось. Наверное, стал слишком духовным. И все прочее. Друзья, общение для семейных. Обсудить. Вы можете сегодня обсудить. У нас неправильно. Вы можете у себя в палатке покаяться перед Богом вдвоем. Вы приедете домой, соберите детей и скажите, дети, простите нас, мы жили неправильно. Мы не служили вам примером в вопросе святости. Простите нас. Дети, Библия у нас уже несколько лет не читалась. Простите нас. Вы хотите, чтобы было по-другому? Дети скажут, да, мы хотим. Они обязательно скажут, да, мы хотим. Друзья, вот это общение, это спасательный круг изменить условия вашей жизни. Это спасательный круг. Изменить, начать жить по-другому. И не просто читать, друзья. Написано, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно, невыборочно. Как я сказал, что некоторые заповеди мы легко готовы соблюдать, они нам удобны и выгодны. Некоторые невыгодны. Поэтому я соблюдаю это, и другое я не соблюдаю. Неправильно, по всем заповедям. Захария и Елисавета поступали беспорочно по всем заповедям, и по удобным, и по неудобным. Один человек к Иисусу Христу подошел и сказал, «Учитель, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Друзья, кто помнит, как ему сказал Христос? Он сказал, «В законе что написано? Как читаешь?» А тот отвечает, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей своей, и всей крепостью, и всеми силами, и ближнего твоего, как самого себя». Христос ему сказал, «Правильно ты отвечал». Так поступай и будешь жить. Братья и сестры, если мы думаем, что знать Библию – это достаточно, чтобы жить, мы ошибаемся. Христос сказал: так поступай и будешь жить, как знаешь. Как знаешь. Поэтому то, что в Библии написано, во-первых, мы должны знать, а во-вторых, мы должны так поступать. Ведь мы же все на небо стремимся. И думать, что небо обеспечено, если я родился свыше, и больше ничего не надо. Ну, как говорят, успокойся во Христе, тебе больше ничего не надо делать. И все. Братья и сестры, так поступай и будешь жить. В послании к Иакову есть хорошее слово. Написано: так говорите и так поступайте. Многие из нас проповедники, вот здесь братья, многие проповедники, мы проповедуем. Поэтому проповедование заставляет нас изучать Библию. Ну, не секрет, друзья. Проповедника проповедование заставляет изучать Библию, иначе он перестанет быть проповедником. Стыдно, если ко мне подойдет пресвитер, отказаться стыдно. И поэтому я в 12 часов ночи в субботу сижу и готовлюсь. Жена мной восхищается, что я готовлюсь, ну и так дальше. Братья и сестры, написано: так поступай, вот как ты читаешь и как ты говоришь, так поступай и будешь жить. И будешь жить. Один брат за своего отца говорит так: наш отец как говорит, так и делает. Как говорит, так и делает. А другие бывают: наш отец как говорит, он так не делает. И бывает даже само сознание, что я вот людям говорю, а для себя, а меня это не касается, я людям говорю: так поступай и будешь жить. И так говорите, и так поступайте. Друзья, вот если первый вопрос святости увязать с нашим отношением к Слову и к нашим поступкам по Слову. Друзья, не секрет, что в жизнь верующих очень сильно сейчас проникает компьютер, очень сильно. Но вот если спросить, я думаю, что у большинства в семье есть компьютер. У большинства. Мы даже планируем провести беседу какую-то вот по электронике, чтобы иметь какие-то понятия или предосторожности, в чем кроется опасность. Друзья, знаете, какая сейчас проблема? Что в компьютере многие семьи верующих смотрят фильмы по компьютеру. Смотрят фильмы, меняют, где-то покупают, где-то меняют. Бывает так: муж смотрит втайне от жены, жена удерживается, жена как-то пытается на него влиять, и все, муж смотрит тайно от жены. Или после отбоя включается в интернет и смотрит там какие-то пакостные вещи, смотрит в интернете. Это все, что я говорю, это я слышу от людей. И диву даешься, как же ты христианин, даже проповедник бывает, он и в интернете насмотрится всяких вещей плохих, и фильм где-то посмотрел, а потом еще и слово у него получается проповедовать. Друзья, я не представляю посмотреть фильм, а потом почитать Библию. Я не думаю, что что-то сюда поместится. Но я приведу одну аллегорию библейскую. Вернее, в Библии это не аллегория, но я применю ее как аллегорию к нам. Друзья, вот когда сыны Израиля вышли по пустыне, чем они питались? Манной с неба питались, да? Когда они пришли в землю обетованную, чем они питались? Манной питались. Друзья, в земле обетованной они питались манной. И вот есть в Библии такая фраза: и в тот день, когда сыны Израилевы начали есть произведения земли Хананской, манна перестала падать. Помните такую мысль, да? Я ее где-то когда-то говорил, друзья. В тот день, то есть манна перестала падать в тот день, когда сыны Израилевы начали питаться произведениями земли. Манна падать не будет. Если я прочитал какой-то роман, а потом меня совесть осудила, что я сегодня Библию не читал, и я Библию почитал, манна падать не будет, ты уже наелся другой пищи. Если ты периодически фильмы подсматриваешь, так называемые христианские, манна падать не будет. Как проповедник ты будешь деградировать. Поначалу ты будешь выдавать вчерашние мысли, а потом все, манна не падает. Манна не падает. Это, друзья, аллегорически, помните, когда Агарь в пустыне оказалась со своим отроком, написано: закончилась вода в мехе. И они начали плакать. Она оставила ребенка под кустом и отошла, и ребенок плакал. Вода в мехе закончилась. И поэтому, если мы питаемся посторонней пищей, Это тоже духовная пища. Друзья, то, что мир это дает, это тоже духовная пища. Христос сказал, не одним хлебом будет жить человек, а чем? Всяким словом, исходящим из уст Божьих, живет человек. Но то, что мы со стороны питаемся, мы этим не живем. Человек живет тем, что Бог дает, манной небесной. И поэтому, если кто-то смотрит фильмы или там в интернете что-то находит для себя духовной пищи, нужно сердечно раскаяться и совершенно это прекратить. Потому что вода в мехе закончится, если еще не закончилась. Возможно, ты сидишь и думаешь, что вода давно в мехе закончилась, и дети плачут. Но они же будут умирать. Дети же будут умирать. Воды в мехе нету, я дать не могу. Ни церкви, ни детям я не могу дать. И поэтому вот это слово, друзья, я имел в виду, чтобы мы обратили внимание на вопрос святости и наше отношение к тому, что Библия от нас требует. Потому что Библия указывает определенный путь, по которому мы должны идти. Вот Александр, вот у костра первое слово, помните, какое было, когда мы приехали сюда и костер? Прежде чем помолиться, Александр прочитал Божье слово, а потом помолился. Написано, ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь. Этот путь указан в Библии. Указан в Библии. И поэтому вот этим путем следовать мы должны. И написано, благословен плод чрева твоего, если ты будешь слушать и тщательно исполнять, как исполнял Захария, как исполняла Елисавета, и как Бог благословил, как результат Бог благословил их ребенка. Дальше я читаю. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. Братья и сестры, это первое наше отношение к чистоте, наше отношение к Слову Божию, и третье – это наше отношение к служению. Посмотрите, старый человек, простите, не просто старый человек, написано, оба они были в летах преклонных. Ну, в летах преклонных можно отдохнуть. Так же, да, друзья? Можно отдохнуть от служения. И многие так именно думают, что все, я отслужил, с меня хватит, теперь я буду отдыхать. Друзья, написано, блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих. Братья и сестры, когда мы успокоимся от наших трудов? Когда наша земная жизнь закончится, вот Библия как призывает, жизнь закончится, все, выдохнул последнюю порцию воздуха и ушел в другой мир. И Бог сказал, они успокоятся. А пока еще мы живем, посмотрите, оба были в летах преклонных, и вдруг он идет Богу служить в храм. И причем я вот выделил слово «как обыкновенно». Хотя я не совсем точно сейчас применяю это слово, но не ошибочно, правильно. «Как обыкновенно». То есть он как привычно. Это был образ его жизни. Он пошел в храм служить. Старый человек. Были и молодые. И, возможно, не хуже служили и молодые. Но старый человек в летах преклонных, как обыкновенно было у священников, он пошел служить пред Господом в храм. Братья и сестры, это наше отношение к служению. Вот, что в нашей жизни является обыкновением? Многие вещи. По обыкновениям мы ходим на рынок, по обыкновениям мы добываем деньги, по обыкновениям мы стараемся что-то в семье, что-то устраивать и устраивать. Друзья, является служение Богу у нас это обыкновением или это какое-то чрезвычайное событие? Или это обыкновение? И вообще, братья и сестры, что для нас является главным? Кстати, есть такое слово, написано, «Если будешь служить Господу Богу вашему, то Он благословит вас». И написано, «И благословит Господь хлеб твой и воду твою». Мы часто стремимся, чтобы с хлебом и водой было в порядке. Но написано, «Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою». А нам кажется, если мы будем Богу служить, то хлеба и воды станет меньше. Бог благословит хлеб и воду. И поэтому, друзья, это мое третье пожелание для нас, чтобы служение Богу было для нас обыкновением. Иногда бывает, жены не хотят, чтобы мужья служили. Жены хотят, чтобы мужья что-то дома больше, там заборы чинили, крыши красили или что-нибудь еще. А Богу служить? Нет, там есть. Там успокойся, там есть кому. Братья и сестры, я скажу вот для сестер, сестры, Елисавета, я убежден, она не мешала мужу. Скорее всего, она не сказала никогда: Захария, ты уже старый, пусть молодые, сделай там заявление, напиши рапорт, есть там люди, которые будут Богу служить, они тоже потомки Аарона, у них не хуже. Разве ты не замечаешь, что у них лучше, чем у тебя получается? Иногда жены так подсказывают: успокойся, успокойся. Друзья, ну вот я, например, вам такую вещь скажу. Вот у меня спрашивают иногда: ну вот ты часто ездишь. Как твоя жена к этому относится? Ей нравится, что ты уезжаешь из дома? Братья и сестры, как вы думаете, моей жене нравится, когда я из дома уезжаю или нет? Я вам скажу, что нет. Нет. Ну, в общем-то, она не испытывает восторга, когда я сообщаю: мне нужно уехать на 2 недели. Она не испытывает восторга. Друзья, но я могу сказать, знаете, какую вещь? Вот, ну, меня рукоположили в 83-м году, 27 лет я служителем. Из них абсолютное большинство, ну, 25 лет я в поездках. 2 года я на месте трудился, а потом 25 лет я все время куда-то ехал. Вот, и часто, ну, у меня в среднем сейчас в год 10 месяцев я на выезде. 10, 2 месяца я дома, а 10 месяцев я дома не ночую, не живу дома. Конечно, я не хочу сказать, что это... Я чувствую, что... Ну, оно... Ну, я чуть-чуть хвалюсь, я чувствую, друзья. Но я скажу, что это не совсем хорошо. Это не совсем. То есть я бы образ жизни изменил. Если бы это было в моих силах, я бы изменил. Это было бы лучше для моей жены и для моих детей. Но, знаете, не было у нас ни одного случая, чтобы жена сказала: не надо ехать. Как правило, она не испытывала радости от того, что я уезжал. Но не было ни одного случая, чтобы она сказала: не надо ехать. Один случай был, я скажу какой. Перед поездкой я поссорился с ней. Нужно было ехать в Ленинград, тогда еще был Ленинград. И перед самой поездкой мы поссорились. Мириться не получалось. Не ехать было нельзя. Я взял портфель, сказал «пока» и ушел. И ушел. Прошел я, наверное, 500 метров и вернулся. Я пришел домой, она удивилась, что я вернулся. Вот, сказала: почему ты вернулся? Я сказал, что я не еду, я никуда не поеду. Она начала плакать и начала меня выталкивать. Вообще, это было смешно, друзья. Нет, она не просила прощения. Вот, она меня просто выталкивала из дома. Она меня выталкивала, выталкивала. Вот, ну, в общем, пока выталкивала, мы помирились. И я уехал, Вот такой случай был, друзья. А больше не было ни одного случая, чтобы она сказала: не надо ехать. И вот я сейчас размышляю про Захарию и Елисавету. Друзья, может, я буду в летах преклонных, может быть, мне жена скажет: Коля, хватит. Хватит, есть молодые. Неужели ты не видишь, что они тебя обгоняют? Успокойся, сядь на месте, сиди и так дальше. Но пока еще такого не было. Пока еще не было. Друзья, и мне хочется верить, что у Елисавета такого тоже не было. Потому что старый человек в летах преклонных, как обыкновенно, он пошел в храм. То есть это была привычка, это была норма жизни, что Захария пошел в храм кадить перед Господом. Это была норма жизни. Представьте себе, если бы Захария не пошел сегодня. И вот я читаю: явился, как раз сегодня явился ему ангел и сказал: Захария, у тебя будет сын. У тебя будет сын. А он бы сегодня не пошел. Друзья, и следующая мысль, на которую я хочу обратить наше внимание. Что ему ангел сказал? Явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Друзья, это не в тему. Но мне даже чуть-чуть нравится, что Захария смутился и страх напал. Но представьте, никогда не видел ангела. Вот Мария тоже ангела не видела, но не испугалась. Она сказала, как это будет, когда я мужа не знаю. Да? А Захария смутился и страх напал. То есть он был человек, как я и как вы. Я бы тоже, может быть, испугался. И вдруг ему ангел говорит, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя. Друзья, мысль о молитве вчера звучала. Непрестанно молитесь. А здесь это просто как пример к вчерашней проповеди Григория Васильевича. Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя. Бывает, мы молимся о чем-то, и Бог не отвечает. Я где-то мысль такую слышал, что, ну, кто-то говорил, что, а мне сказал пресвитер так, вот полгода ты молилась, нет ответа, больше не молись. Больше не молись. А Бог говорит, Захария, услышана молитва твоя. Я немножко о молитвенной жизни, друзья. Я верю, что мы все молимся, по нескольку раз в день молимся. На коленях чаще 2 раза, вот, и стоя молимся. А бывает и на коленях несколько раз в день, скажем, там, в день поста или еще как-то. Вот. Но содержание нашей молитвы. Услышана молитва твоя, это говорит о том, что молитва носила определенный характер. Молитва бывает неопределенная, ну, примерно так. Благодарю за эту ночь, благослови на этот день. Благослови всех нас, чтобы у нас все было хорошо. Вот, вот так вот примерно. И благослови эту пищу, аминь. И благодарю за эту пищу, и тоже аминь. Друзья, у Захарии была молитва определенная, о чем он молился регулярно, молился постоянно. Я не думаю, что он об этом вчера молился. Он уже был в летах преклонных, похоже, что веру в рождение ребенка он уже потерял. Друзья, но вот я слышал такую мысль, что Бог наши молитвы в чашу складывает. Помните, вот, ну, к жертвеннику вылил чашу, ну, в которой молитвы святых были. Вот вообще сама эта мысль интересна, друзья, что Бог наши молитвы не забывает. Но если ты о чем-то помолился и забыл, просто так что-то проскользнуло у тебя, вот, и, ну и все такое. Бывает, что-то хорошее случилось, мы один раз сказали Богу спасибо и завтра уже забыли. Ну вот, например, я вот здесь сидел и думаю, надо поблагодарить, что дерево не упало ни на кого. Вот. И я хотел в начале собрания сказать, братья и сестры, давайте мы помолимся, что дерево никого не придавило. Я когда увидел упавшее дерево, то вообще-то, друзья, и очень сильно, я страшно переживал, что там, я страшно переживал. Вот, и когда все в порядке, вот, там помолились, но я к чему хочу сказать, что давайте поблагодарим, что дерево, мы бы все подумали, ну мы же там уже поблагодарили, я когда подошел, уже поблагодарили, что все живы и так дальше. Братья и сестры, сколько благодеяний Бог нам дает, и как часто мы благодарим. Вот, знаете как, я одному человеку оказал одну услугу, такую, ну, большую услугу. И с тех пор прошло уже 30 лет. Он мне написал массу писем, в которые благодарил за помощь, массу писем. И я этого человека иногда встречаю в Америке, и всегда, когда я его встречаю, он мне снова вспоминает тот случай 30-летней давности, и опять начинает благодарить. И всех братьев, которым помогли, благодарить начинает. У него другой темы нету, как снова благодарить за ту помощь, которую мы ему оказали. Друзья, и вот здесь вот мы читаем, Захария, услышана молитва твоя. Возможно, у тебя проблема, о которой ты молишься, как та вдова к суде неправедному ходила. Вот. У кого-то неверующий муж или неверующая жена, и ты молишься, и теряешь веру, а молишься всего год или полгода, и ты уже веру теряешь. Услышана молитва твоя, друзья. У Бога есть свои сроки, когда Бог отвечает на наши молитвы. И вот у меня такой, вот, такой вопрос, о чем мы молимся? Только ли мы вот о наших нуждах, о том, чтобы нам ночь нормально прожить и день нормально тоже, и чтобы у нас было все, и дети были все здоровенькие. Или может у нас больше других проблем нету, но проблемы есть в церкви. Молимся ли мы о проблемах, которые в церкви? Молимся ли мы за брата, который в больнице, у которого там ногу планируют? Кстати, обрезали часть ступни брату вчера, за которую мы молились. Вот. Вспоминаем ли мы в молитве имена братьев и сестер? Или тех людей, у которых проблемы духовные, вспоминаем мы или не вспоминаем. Друзья, и вообще, насколько молитва носит характер формальный. насколько молитва носит формальный характер. Потому что такое часто бывает по обряду, по обычаю, ну, как обыкновенно, только не к служению, а к молитве. Друзья, что я отметить хочу вот еще здесь. Я один пример приведу, и вам, и нам будет понятно. Я один раз был с одним старым человеком в служении. Он очень старый уже был. И мы с ним проделали большую дорогу. Уставшие были предельно. Ночь прошла в дороге, вот так вот сидя в большой тесноте. И еще полдня, ночь полностью и полдня в дороге. Мне его было жалко очень, он был очень старый. И вот, наконец, мы пришли до назначенной цели. Зашли в дом, встретили хозяев. Хозяева обрадовались, и мы тоже, что, наконец, можно будет немножко отдохнуть, вечером будет собрание. И вот брат, который со мной, у них просит, говорит, у вас есть какая-нибудь пустая комната? Да, мы сейчас постелим, вы сейчас отдохнете. Он говорит, да нет, я просто хочу помолиться. Друзья, для меня было очень удивительно. Кажется, думать о чем-то, кроме отдыха, нельзя было бы. А он говорит, я просто хочу помолиться. Я верю, друзья, что Захария – это был человек молитвы. Это был человек молитвы. И Бог ему сказал, Захария, услышана молитва, когда уже, наверное, веры у него не было, учитывая преклонный возраст, Бог сказал, Захария, услышана молитва твоя. И поэтому то, что мы слышали вчера, друзья, пусть это вот о молитве и сегодня вот положит нам на сердце, чтобы мы были более молящиеся люди. Друзья, я один пример библейский приведу, вот и дальше пойду. Вот Корнилий, неспасенный верующий человек, не христианин. Написано, был муж благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни. И еще что он делал, братья и сестры? И всегда молившийся Богу. Посмотрите, благочестивый, боящийся Бога, вот, творивший много милостыни и всегда молившийся Богу. Братья и сестры, что запомнил и отметил Бог? Ему тоже явился ангел и сказал, Корнилий, молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Наверное, Корнилий не думал, что молитвы Бог запоминает. Помолился и все. Молитвы твои пришли на память пред Богом. И поэтому пошли людей в Иопию. И позови Симона Петра, и он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Братья и сестры, я тему, он будет велик пред Господом. Вот о чем мы начали говорить. Он будет велик пред Богом Господом. Какие будут наши дети, насколько они будут велики. Спасешься ты и весь дом твой, братья и сестры. Петр пришел, проповедь сказал. И я бы сказал, простую проповедь сказал. Люди, которые первый раз в жизни слышали евангельскую проповедь, весь дом уверовал, весь дом. Так почти не бывает, человек пришел в собрание и сразу покаялся. Он десяток раз придет, а потом покаяться. Первый раз в жизни евангельская проповедь, весь дом уверовал. Почему? Потому что Корнилий, отец, был всегда молившийся Богу. И молитвы пришли на память перед Богом. И весь дом уверовал, все дети уверовали. Вот насколько важно зависит вот наша семья, благополучие детей наших от нашей молитвы. Друзья, и дальше. Вот, да, одна мысль, вот молящаяся жена. Ну вот о покрытии головы, ну вот говорят, как, почему всегда у нас заставляют покрываться? Написано, покрываться должна молящаяся жена. А у нас требуют всех женщин верующих, чтобы покрыты были, чтобы голова была покрыта. Вот. Эта мысль не моя, друзья. Возможно, доктринально она не очень точная, хотя хорошая. Один брат говорил, молящаяся жена – это жена, которая молящаяся по жизни. По жизни. Не в смысле момент, когда она на коленях стоит. Но в смысле, она по жизни молящаяся христианка. У нее голова покрыта должна. Голова должна быть покрыта. Поэтому, братья и сестры, вот чтобы жены наши, сестры, чтобы мы были молящиеся жены, и чтобы мы, мужья, были молящиеся мужья. Это очень много имеет значение вот для того вопроса, о котором мы проповедуем сейчас. Друзья, и я дальше читаю, я пропускаю, хотя схему последовательность я сохраняю. 24 стих, 23 и ниже читаю. «И когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила, «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Друзья, я хочу задать вам вопрос. Как вы думаете, Елисавета обрадовалась, что она теперь будет беременна, или нет? Как вы думаете? Вот представьте себе, женщина в летах преклонных. Ну, сколько ей лет примерно? Да? Ну, до 60, друзья, дорогие мои. Это тогда я уже в летах преклонных. Ну, нельзя же так нас вот сильно оскорблять. Я понимаю, в летах преклонных 80 лет. Ну, Рёра Васильевич, он не в летах преклонных, или же в преклонных летах?
Престарелый.
Друзья, оба были в летах преклонных, ну 80, ну 75, хотя бы 70, ну ни в коем случае не 60, иначе что же такое нам тогда делать? Вот надо тогда собираться уже в другой мир. Братья и сестры, ну конечно же, она обрадовалась. Посмотрите, как она сказала. «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня». Вот это слово, то есть Бог обратил на меня внимание. Она обрадовалась, хотя, ну, была причина, скажем, отнестись к этому, ну, с каким-то, ну, с тревогой, с переживанием. Она обрадовалась, она сказала, Бог презрел на меня. Я немножко о деторождении, друзья. В прошлом году я целый час о деторождении говорил, поэтому в этом году я не буду о деторождении, только чуть-чуть. Друзья, то есть, ну вот, ну, еще один вопрос. Так, я смешать два вопроса хочу. Вчерашняя записка была. Я вам процитирую записку. Там в записке написано, что, братья, как вот женщина беременная, вот облегающая одежда, вот сейчас беременные сестры в облегающей одежде и так дальше. И я сказал, я завтра об этом скажу. Друзья, ну, во-первых, по беременности. Написано, спасется через чадородие. Сегодня есть новый взгляд, взгляд этот с Запада пришел. Там, где учат, что еще до вступления в брак надо решить, сколько детей ты сможешь иметь. И молодые супруги должны обговорить, сколько детей они смогут прокормить, воспитать и так дальше. Ну, 2 или 1, или ну, 3. Вот так сегодня учат. А спасется через чадородие, это Ева спасется. Она родит Иисуса Христа, и Ева спасется через рождение Христа. Вот какой сегодня модернистский взгляд. Друзья, я понимаю совершенно буквально, женщина спасется через деторождение. Если женщина не хочет рождать детей, она не спасется. Так об этом Библия говорит. Если женщина верующая не хочет рождать детей, она не спасется. Ну, нам говорят, а если неверующая 10 детей родила, вот у нас там есть где-то там неверующая женщина, где... она должна быть верующая, если пребудет в вере, любви и в святости с целомудрием. Но акцент сместить на веру и целомудрие нельзя, друзья. Акцент стоит над словом «спасется через чадородие». Верующая женщина спасется через чадородие. И, ну... трудно оспорить. Оспорить можно только если полуслепо смотреть библейский текст. Тогда можно пытаться оспаривать эту мысль. Друзья, и вот что я здесь хочу сказать. Вот, ну, желание иметь ребенка. Ну, мы скажем, ну, у нее не было детей, поэтому она хотела и так дальше. Друзья, вообще вот если провести такую аналогию, вы можете легко сделать, провести аналогию. Вот в Библии желанные и нежеланные дети. Ну, посмотрите, вот, ну, первый ребенок, особенно если долго нету детей, он очень желанный. Посмотрите, у Рахили не было детей, долго не было детей. Она плакала, она оскорбляла мужа, она ссорилась с Лией, они делили, с кем муж сегодня спать будет, и все было очень трудно. А потом мы читаем так, что «И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Господь». Что это значит «услышал ее Господь»? То есть она к Богу взор подняла. «И услышал ее Господь, и она зачала, и родился». Кто родился, братья и сестры? Иосиф родился, да? У Маноя долгожданный ребенок родился. Кто родился? Самсон родился. У Авраама долгожданный ребенок Исаак родился. Братья и сестры, ну и можно, у Захарии Иоанн Креститель родился и так дальше. И Бог говорил, я Бог Авраама, Исаака и Бог Иакова. Друзья, желанные дети, великие люди были в Библии. Великий Иосиф, Иосиф стреляли и враждовали против него, но крепкие остались мышцы рук его. От мышц мощного Бога Иаковлева. И можно много красивых вещей говорить о желанных вот мужах, которых ждали родители, которые были великими тружениками и так дальше. И Иоанн Креститель. Бог сказал, он будет велик перед Господом. Это был желанный ребенок. Друзья, и нежеланные дети, это бывает бедствие для родителей. Когда рождение или зачатие ребенка вызывает море слез и переживаний, или плохие мысли, если бы он сорвался, или попытки какие-то плохие, и так дальше, и так дальше. Друзья, мне один старый человек рассказывал, говорит, я, говорит, не хотел ребенка одного очень сильно, и он все-таки родился. Друзья, и какие проблемы от этого ребенка до сих пор, какие проблемы, и мне приходилось наблюдать эти все трудности. Вот что такое нежеланный ребенок. Друзья, и перейду к записке. Вот почему Елисавета таилась 5 месяцев, кто мог бы сказать? Написано, когда она узнала о своей беременности, таилась 5 месяцев. Друзья, в женщину вложено чувство скрывать беременность. Нам иногда говорят, вот вы говорите, что надо рождать, а почему вы так? Это же красиво с большим животом пройтись перед всеми, это же красиво так. И вот футболочки одевают и все прочее. Друзья, это не мы придумали. В женщине вложено чувство скрывать беременность. Сегодня все наоборот. Сегодня мода. Посмотрите на картинках обнаженный живот у беременной женщины. Сегодня полно таких. Сходите в роддом, посмотрите, как мир сегодня ходит. Посмотрите, как верующие сегодня диву даются. В наше время было специальное платье шили. В положении платье специально шили. Вовремя из хора уходили и все прочее. А сегодня все наоборот. Футболки одевают футболки в положении и в поздний срок беременности. Что-то непонятное сегодня происходит. Это подражание миру, это мода, это грех. Это грех. Беременность, это, друзья, это почетно. Это благословение. Это хорошо, что мы таким путем идем. Но подражать миру в форме одежды, я понимаю, что это грех. Такого делать нельзя. А сегодня все у нас происходит вот наоборот. Не так, как оно должно быть. И поэтому посмотрите, если бы Елизавета скрывала 5 месяцев, и она потом говорила, ой-ой-ой, что же сделал мне Господь в преклонные годы, ай-яй-яй-яй, вот, ну было бы понятно. Она сказала, презрел на меня Господь и снял с меня поношение перед людьми. И она 5 месяцев скрывала, ну в смысле таилась и так дальше. Потому что это Богом вложено вот в женщину это было. И это нормально. Вот, я дальше читаю. Я пропущу, друзья, потому что здесь вклинивается история рождения Иисуса Христа. В смысле, ангел явился к Марии, это не входит в мой план, поэтому я пропускаю дальше. И читаю с 39 стиха. «Вставши же Мария... Во дни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала, «Братья и сестры, вот это знаете, что мне? Ну, я немножко чуть-чуть удивляюсь». Написано, Елисавета исполнилась Святого Духа. И я чуть-чуть пропущу, вот, ну, чуть нарушу последовательность. 66-67 стих. «Все слышавшие положили это в сердце своем и говорили, что будет младенец сей? И рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря». Это исполнение Духом Святым. Обратите внимание, друзья, привычная тема исполнения Духом Святым служителей. Это совершенно привычно. Павел исполнился Духа Святого, Петр исполнился, апостолы все исполнились. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Но вдруг женщины. Написано, и Елисавета исполнилась Духа Святого. Как вы думаете, друзья, исполнение Духом Святым только для мужчин или и для женщин? Для всех. Написано, исполняйтесь Духом в послании к Ефесянам, назидая себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, во благодати воспевая в сердцах ваших Господа. То есть, братья и сестры, исполняйтесь Духом, это слово для всех. И об этом надо ревновать. Об этом нужно молиться, потому что вот я задам два вопроса, но опять безответных, друзья, два вопроса. Вот если бы можно было сказать, поднимите руку, сестры, кому знакомо исполнение Духом Святым. Вы думаете, был бы лес рук или нет? Я думаю, скорее всего, было бы несколько рук. Исполнение Духом Святым, мы знаем эту теорию. Мы об этом слышали много раз в проповедях, часто на Троицу. Но кому из нас знакомо исполнение Духом Святым? И такой же вопрос братьям. Кому из нас периодически знакомо исполнение Духом Святым? Что мы при этом ощущаем и что с нами происходит? Ведь многие христиане вообще представления не имеют, что это такое. Они имеют представление, что такое покаяться, испытать хорошие чувства и так дальше. Вот. Но многие христиане понятия не имеют, что такое исполнение Духом Святым. И вдруг я читаю Елисавета. Ну, привычно, что Елисавета, она должна быть кроткой, смиренной и молчаливой женщиной. И вдруг она исполнилась Духа Святого. И она сказала, вы придите домой, друзья, вы прочтите, что Елисавета сказала, когда Духа Святого исполнилось. Оказывается, Бог может пользоваться женщинами и замужними тоже, не только незамужними. Есть такое мнение, незамужняя, она даже проповедовать может, а замужняя только молчать и все. Друзья, замужняя женщина Духа Святого исполнилась. И она какие слова хорошие сказала, и правильные. Она пророчество изрекла, не зная, что происходит с Марией, она узнала, что происходит. Она Духа Святого исполнилась. И Захария исполнился. Братья, вот я говорил немножко о служении. Мы должны ревновать об исполнении Святым Духом. Об этом надо молиться. Это должно быть нам знакомо и чувство, и как факт явления исполнения Духом Святым. И вот эти муж и жена исполнились. Но как это может происходить? И ответ я уже процитировал. Назидая самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Вот путь исполнения Духом Святым. Это совместная молитва, это совместный пост. Сегодня христиане поститься перестают. Поститься перестают. И многие говорят, да, я по пятницам уже нет, все, то кормлю, то беременна, а потом просто отвыкла. Так я говорю, ты же уже 3 года не беременна, а как же ты? Да я уже отвыкла, то кормила, то беременна, а теперь я уже отвыкла, и я уже совсем не пощусь. Друзья, есть христиане, которые в интервале нескольких лет ни один пропущенный пост, ни одного пропущенного поста нету. У женщин даже, у женщин. И у кормящих, и у рождающих, у всяких. И поэтому исполнение Духом Святым, это очень связано с вопросом молитвы, с вопросом поста, назидания друг друга, молитва в кругу семьи, пение в кругу семьи и так дальше. Псалмами, словословиями и песнопениями духовными. И дальше я читаю. И что же она сказала? И воскликнула громким голосом и сказала, «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Это смирение, братья и сестры. Посмотрите, как она восхищается, что к ней Мария пришла. Откуда? В смысле, я недостойна. Мать Господа ко мне пришла. Как это Бог для меня такое величие сделал? Это смирение, друзья. Она же слышала, что великим будет ребенок, которого она родит. Она могла бы повыше голову и грудь колесом. Нет, она сказала, откуда это мне, это смирение? Братья и сестры, написано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И в вопросе наших детей, здоровые дети, верующие дети, это благодать от Господа, когда дети верующие и дети здоровенькие рождаются. И даже если часто рождаются, это благодать. Написано, смиренным Бог дает благодать, а гордым Бог противится. Братья и сестры, Елисавета, она была смиренная женщина. Это видно в тех словах, которые она сказала. Она была смиренная. Друзья, ну вот, какая женщина не хочет быть красивой? Так же, да? Но это нормально, если женщина хочет быть красивой. Но я думаю, да. Я думаю, да, это нормально. Это тоже вложено в женщину стремление к красоте и к внешней тоже. Друзья, но написано, что внешняя красота, она обманчивая. То есть, как одуванчик, как цветок. Вчера мы любовались, все было красиво. И подул ветер, и зной, и завял. Вот так внешняя красота. Миловидность обманчива, и красота суетна. Но написано, есть нетленная красота. Написано, да будет украшением. То есть, разрешает даже украшаться. Разрешает Библия украшаться. Написано, да будет украшением вашим. Нетленный сердце человек, простите, сокровенный, то есть сокрытый сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Друзья, в нас есть такое стремление, ну, приобретать вещи, которые не очень быстро портятся. Так же, да? Ну, там, продукты. Или, например, говорят, вот автомобиль с оцинкованным кузовом гнить не будет. Вот. Бревна обрабатываем, чтобы они не гнили. Дуб лучше в землю прикопать, чем, скажем, там ясень или еще что-нибудь. Вот, ну, вот такое стремление. Братья и сестры, внутренняя красота нетленная. Это кротость и смирение женщины. Ты хочешь быть красивой, это хорошо. Но твоя красота пройдет внешне очень быстро. Не успеешь оглянуться. Написано, мы теряем лета наши как звук. Как звук. Но есть красота нетленная, это смирение женщины. Друзья, оно проявляется в разных обстоятельствах внутри семьи. Назревает какой-то конфликт, перемолчи. У меня нету сил перемолчать, я больше не могу. Я нервная уже стала с вами. Вот, и, ну, ну и все такое. Друзья, перемолчи. Ну послушай, что тебе муж сказал. Да, он не так сказал, он тебя немножко обидел. Ну помолчи, пожалуйста. Ведь конфликт, взрыв будет сейчас, если ты пару слов скажешь. И не хватает смирения даже на 2 минуты бывает. И потом по несколько дней миримся и все прочее. Друзья, и вот я вижу, что смиренная она была женщина. И посмотрите, как смирение в детях передается. К Иоанну Крестителю подходят люди и говорят, ты Христос? Нет. Ты пророк? Как он сказал? Он говорит, нет. Братья и сестры, я не знаю, почему он сказал нет. Написано, не вставал пророк больше, чем Иоанн Креститель. Не было большего пророка на планете никогда. Люди спрашивают, ты пророк? Он говорит, нет. Почему он так сказал? Потому же, что он сказал, есть среди вас некто, у которого недостоин обувь понести даже. Вот почему он сказал. Это был человек предельного смирения. Откуда он взял? Воспитали хорошо. Мама смиренная у него была. Больший на планете пророк и сказал, я не пророк. Я только глаз вопиющего в пустыне. То есть он настолько, я просто глаз вопиющего в пустыне. Я восхищаюсь этим человеком. Я восхищаюсь его матерью. Имея большую высоту от Бога, она говорит, что это для меня, что Матерь Господа ко мне пришла. Вот так вот она с восхищением высказывает. Друзья, и последняя мысль у меня – это послушание. Это послушание. Мужу в том числе. Написано здесь так. 57 стих. Елисавете же настало время родить. И она родила сына, и услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В 8-й день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарии. На это мать его сказала «нет», а назвать его Иоанном. Друзья, хотели назвать Захарией. Вы знаете, что интересно, что проблема, как назвать ребенка, вернее, вопрос, как назвать ребенка, бывает проблематичным. Отец хочет так, жена хочет так. Ну, скажу, друзья, чаще берет верх жена. Чаще. Ну, так вот, при некотором небольшом анализе. Вот. И соседи предлагают, давай назовем Захарией. Она говорит, нет, назвать Иоанном. А ей говорят, так никогда не было такого в вашем родстве человека. Братья и сестры, муж так сказал, а мужу Бог так сказал. И жена говорит, назвать. Да пусть бы назвали Захарию, она бы сказала, это не я, соседи так сказали. Родственник так сказали. Ты извини, пожалуйста, Захарией назвали, это же очень хорошо. Нет, назвать его Иоанном. Друзья, послушание жены, послушание. Некоторые жены считают, что несправедливо. Муж должен любить, а жена должна покоряться. Это несправедливо. Муж тоже должен покоряться. Сегодня много теорий. Повинуясь друг другу в страхе Божьем. Одна теория. Написано, все же подчиняются друг другу. И так дальше, и так дальше. И я тоже эти вещи высказывал. Просто я старался как-то объяснять. Друзья, написано, жена должна покоряться мужу. В каких вопросах? Во всем. Во всех вопросах. Написано, как Господу она должна покоряться, как Господу. А муж должен любить жену, как Господь. Посмотрите, жена должна покоряться мужу, как Господу. А если муж неверующий, как она тоже, как Господу, или как неверующему мужу? Ну, с учетом, что он неверующий. Друзья, написано, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Потому что муж есть глава жены. Неверующий муж тоже глава жены? Тоже глава. Как во всем повинуясь. В другом тексте, как прилично в Господе. Я не беру сейчас исключительные ситуации, там греховные и так дальше. А женщины говорят, а если он не любит меня как Господь, почему я должна как Господу покоряться? Независимо, как он тебя любит. И он тебя совсем не любит. Он тебя совсем не любит. Ты ему должна покоряться как Господу. А если он не как Господь? Очень многие жены говорят, вот если бы ты был как Господь, я бы тебе как Господу покорялась. А ты не как Господь. И поэтому я тебе не покоряюсь как Господу. Друзья, независимо, он как Господь или нет, но ты ему покоряйся как Господу. Хороший образец вот в данном отрывке. Я один пример приведу и потом заключение скажу. Друзья, этот случай я знаю лично. Один брат, сегодня он служитель церкви, был неверующий, и жена была неверующая. Жили очень плохо, оба были буйные и бились. Она тоже умела биться и бились. И вдруг жена уверовала. Уверовала очень искренно. Бог ее изменил, как день и ночь. И ему это сначала понравилось, а потом нет. Ему хотелось, чтобы жена побуянила, и все, и ничего не получалось. Он не мог ее выбить из себя, вывести. Ему не понравилось, что она христианка, он начал ей препятствовать, он ей угрожал, он ее бил, он над ней издевался, и все, ничего не помогало. Жена молчит, плачет, молится, молчит, идет в собрание, и все такое. И вот однажды, это лично он рассказывал, друзья, однажды, говорит, сидели с друзьями, выпившие были все, и друзья начали смеяться. Жена у тебя баптистка, ты не можешь ее сломить. Тогда чего ты дожился, какой ты мужик, все. И он говорит, и я решил ее убить. Тут же, говорит, встал, а была пятница. Я пришел домой, жены нет, и я пошел на собрание. Взял топор и пошел на собрание. И я, говорит, прихожу, захожу в дом молитвы. Тихо, люди сидят. Проповедь звучит. И я присел у дверей, присел. Не посмел устраивать шум большой. Присел у дверей, собрание закончил. Нет, он не покаялся. Обычно эти истории, и он и покаялся. Он не покаялся. Он отсидел до конца. Собрание закончилось. Приветствие. Он взял жену за руку и повел домой убивать. Пришел домой, поднялись на 5-й этаж, и вот здесь он говорит, я взбунтовался, сколько можно было, вот, разбушевался, побил ее, отнял у нее Библию из рук и выбросил из окна. И он говорит, когда я выбросил из окна Библию, мне почему-то стало страшно. Шел дождь, я, говорит, спустился вниз, в кустах отыскал Библию, вот, взял ее, спрятал, и все, и... Ну и на этом я, говорит, ее не убил. Я ее не убил. Потом еще прошло какое-то время. И вот, зная, что она сильно... Говорит, мне хотелось вывести себя, зная, что она сильно чистоплотная. Я, говорит, вывалился в грязи. Выпил, вывалился в грязи. Пришел домой и лег на постель чистую. В сапогах грязных. Говорит, у меня только не хватило силы вот сапоги положить на постель. Я их оставил на полу. Она подошла, взяла ноги в сапогах и на постель положила. И он говорит, я упал на колени и покаялся. Я плакал у нее, просил прощения и покаялся перед Богом. Сегодня он пресвитер церкви. Да вот так Бог сделал. Сегодня он пресвитер церкви, этот брат. И вот я читаю, друзья, вот смирение, послушание мужу. Нам кажется, что можно доказать, можно убедить, нужно наговорить много, нужно вспыхнуть, показать ему или на место поставить. Есть такие жены, умеют и на место мужа поставить. Друзья, написано, почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа твоего? Почему ты знаешь, не спасешь ли мужа? Друзья, я знаю одну семью, жена уверовала в молодости, лет в 20 уверовала жена. Они прожили всю жизнь, они прожили. Вот, и муж, я с мужем беседовал несколько раз, и муж, он знал, что есть Бог. Он в тюрьму несколько раз попадал, и все, он хотел покаяться. Вот, но проблемы с женой бесконечные были. И так он умер в возрасте лет 70 и ушел в другой мир. И все, умер неверующим, неверующим. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Но спасти можно. Написано, чтобы те мужья, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие. То есть только смирением, послушанием можно приобрести мужа. Братья и сестры, и теперь моя мысль заключительная вот какая. Это какой был результат? Кстати, вот по послушанию за Иоанна Крестителя Бог сказал, вот я посылаю ангела моего, который приготовит путь. Не может быть приготовит. Бог уверен в Иоанне Крестителе, что Иоанн Креститель приготовит путь предо мною, пред тобою. Приготовит. Друзья, это был верный, это был послушный Богу человек. И теперь посмотрите, заключительная мысль у меня вот какая. И все слышавшие положили в сердце своем и говорили, что будет младенец сей. Вот он уже родился. Соседи, друзья, родственники, вот маленький ребенок лежит, вот несколько дней ему от роду. И люди говорят, что будет этот младенец, то есть что из него получится. У меня недавно внук родился, такой совсем маленький. Вот смотрим, неужели он вырастет? Я вчера говорил про садик, да? Вот Андрей сажал деревца, а я думаю, да посади до пришествия, они и не вырастут даже, и не вырастут. А мы уже все выросли, наши деревца, так и до сих пор. И вот смотрят на младенца, что будет этот младенец? И посмотрите, что он будет. Написано, и рука Господня была с ним. Вот что бы мы хотели нашим детям? Мы бы им хотели образования, мы бы им хотели хороших, послушных жен, и желательно красивых, мы бы хотели, чтобы у них все было, ну и так дальше. Написано, и рука Господня была с ним, с этим младенцем. И дальше Захария исполнился Духа Святого и говорит, ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего. И еще о нем сказал, и посетил нас Восток свыше. И еще посмотрите, друзья, последний стих. Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израиля. Вот что было с этим младенцем. Младенец возрастал и укреплялся духом. И исполнилось слово, и многие, и будет тебе радость, и многие о рождении его возрадуются. Сегодня многие дети для родителей – это слезы, это плач. Многие дети для церкви – это слезы. Дети для церкви слезы бывают. А написано, и многие о рождении его возрадуются. Братья и сестры, вот как наша жизнь и наши дети. Я проповедь свою закончил. Теперь мы помолимся. Я говорил о том, что мы помолимся после этой проповеди. И поэтому я предлагаю помолиться. А потом уже посмотрим, или ответим на вопросы, или слово. Я не следил за часами, простите меня. Я, наверное, говорил больше часа, я так чувствую. Но мы сейчас помолимся. Наверное, у нас были какие-то переживания. Наверное, мы на фоне этих рассуждений просматривали и нашу жизнь. А как у меня? А что мне надо изменить, исправить, друзья? каяться можно уже здесь, сказать: «Господи, прости, у меня не так». И, к сожалению, друзья, есть вещи, которые в жизни мы уже исправить не сможем. Но мы можем хотя бы покаяться, сказать: «Господи, прости, я уже изменить ничего не смогу, но ты изменить можешь, потому что ты всемогущий, а я нет». Хотя бы вот это Богу сказать. А может быть, поблагодарить, сказать: «Господи, у меня как у Захарии, и Духом Святым исполняюсь вместе с женой. У меня как у Захарии. Я благодарю тебя, что я не такой, как прочие люди». Можно и так, если это правда. Лишь бы правда была. Поэтому помолимся. Аминь.